говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, мы рады приветствовать вас на волнах радиостанции «Радонеж». Программу этого часа, как всегда в это время, откроет узнаваемая классика, радиоцикл, который ведет в нашем эфире писатель Сергей Белкин. Этот выпуск программы посвящен музыке, написанной на сочинение Александра Сергеевича Пушкина и Михаила Юрьевича Лермонтова. Затем вашей собеседницей будет Людмила Аркадьевна Рябиченко, председатель межрегионального общественного движения «Семья. Любовь. Отечество» в своем авторском радиоцикле «Территория семьи». Сегодня вновь пойдет речь о вызовах цифровой эпохи, в которой нам нужно уметь ориентироваться и разбираться в том, какое будущее нам готовят. А в своем авторском радиоцикле «Беседы о русской словесности» профессор, доктор филологических наук, руководитель Центра фундаментальных исследований русской средневековой культуры Александр Николаевич Ужанков начнет сегодня разговор о личности и творчестве Ивана Алексеевича Бунина.
Радио «Радонеж» – первая независимая и первая негосударственная радиостанция Новой России. В эфире с апреля 91 года. Вещание в Москве 72 и 92 FM.
В эфире программа «Узнаваемая классика». Автор и ведущий программы – писатель Сергей Белкин. Здравствуйте, дорогие друзья! В этом выпуске будет звучать музыка, написанная на сочинения Пушкина и Лермонтова. Наши великие поэты всегда вдохновляли композиторов. Вспомним оперы «Руслан и Людмила», «Евгений Онегин», «Пиковая дама», «Золотой петушок» и многие другие, написанные по произведениям Пушкина. Или оперу «Демон», «Маскарад», «Печорин» и другие, написанные по произведениям Лермонтова. А есть еще и балеты, и многочисленные романсы. В наших передачах уже звучали фрагменты из «Руслана и Людмилы», «Евгения Онегина», но все замечательное наследие пушкинско-лермонтовской музыки невозможно охватить не то что в одном, но и во многих выпусках. Сегодня мы послушаем еще несколько фрагментов. Начнем, как и полагается, с «Увертюры». Thank you. Все, конечно, узнали начало оперы «Глинки, Руслан и Людмила». Напомним, что премьера оперы состоялась в 1842 году, и с тех пор она не сходит со сцен театров всего мира. Следующую, очень короткую, но необыкновенно яркую и выразительную композицию тоже все, конечно, сразу узнают. Да, разумеется, это «Полет шмеля», оркестровая интермедия из оперы Римского-Корсакова «Сказка о царе Салтане». Ею завершается третий акт, в котором лебедь-птица обращает князя Гвидона в шмеля, чтобы он смог слетать к своему отцу. Отметим, что полет стал популярным поводом для музыкантов-виртуозов показать свое мастерство. За последние 10 лет книга рекордов Гиннесса фиксирует все новые и новые рекорды скорости исполнения этого произведения. Так, в 2002 году гитарист Виктор Зинчук исполнил полет в темпе 270 ударов в минуту, при темпе, указанном композитором, около 170 ударов в минуту. А в 2012 году новый рекорд некоего Даниэла Химбауха составил 1300 ударов в минуту. В результате такой игры все произведение исполняется за 10 секунд. Что из этого вышло, я не слышал. Но все это, конечно, полная глупость, хотя и забавная. Следующий оперный фрагмент тоже не слишком продолжительный, но именно таким Мусоргский задумал оркестровое вступление к опере «Борис Годунов». Несмотря на непродолжительность инструментальной части, в ней оказалось возможным показать масштаб и глубину переживаний не только главного героя, но и всего русского народа, того периода, который вошел в историю как «смутное время». После этой величественной, но мрачноватой музыки мы будем слушать ослепительно яркое, искрящееся, словно бокал шампанского в солнечном луче, сочинение Арама Ильича Хачатуряна, написанное им для постановки драмы Лермонтова «Маскарад» в 1941 году. Вальс был написан в развитии слов героини пьесы Нины Арбениной. «Как новый вальс хорош! В каком-то упоении кружилась я быстрей, и чудное стремление меня и мысль мою невольно мчало вдаль, и сердце сжалося, не то чтобы печаль, не то чтобы радость». Вальс, выражающий не то чтобы печаль, не то чтобы радость, несомненно, выдающаяся удача композитора. Он по праву является одним из самых любимых вальсов в мировой музыке. Завершим мы наш выпуск гениальной музыкой Георгия Васильевича Свиридова, написанной для кинофильма по драме Пушкина «Метель». Слушаем знаменитый романс.
Thank you.
На этом мы завершим наш очередной выпуск. Ваши пожелания и замечания можете отправить на электронную почту нашей программы. Ее легко запомнить или уточнить, зная частоту вещания радио «Радонеж» 72,92 в FM-диапазоне. Адрес нашей почты повторяет эти буквы и цифры. Маленькие латинские буквы F и M, затем цифры 7292. FM-7292@yandex.ru. Всего вам самого доброго. До новых встреч. В эфире была программа «Узнаваемая классика» и ее автор и ведущий писатель Сергей Белкин.
В эфире программа «Территория семьи». Передача о современной семье, о вызовах времени, которые стоят перед ней, и о тех ответах, которые нам вместе нужно найти. Автор и ведущая программы, руководитель межрегионального общественного движения «Семья. Любовь. Отечество» Рябиченко Людмила Аркадьевна.
Здравствуйте, дорогие друзья. Мы с вами рассказываем о том, что происходит в мире, что происходит в той жизни, к которой мы привыкли когда-то, как данности, к тому, что мы знаем хорошо, знаем, что будет завтра, послезавтра. Примерно представляем, как пройдет наша жизнь, и ничего опасного или неожиданного в этой жизни не должно быть. Но сейчас времена совсем другие, и, к сожалению, наверное, большинство из нас с трудом представляет вообще, что будет завтра. Потому что меняется сам формат нашей жизни, меняется устройство, меняется формация. Формация общественно-политическая, общественно-экономическая и вообще, наверное, цивилизационная парадигма. Такие вот слова мы употребим для обозначения изменения той матрицы духовной, нравственной матрицы, тех правил жизни, тех наших ценностей, ценностных установок, к которым мы привыкли. Они действительно меняются в наших глазах таким силовым воздействием, когда внешние факторы заставляют нас от чего-то отказываться, к чему-то новому привыкать. И мы говорим о цифровой эпохе, мы говорим о том, что мы сейчас в нее вступили, вернее, нас туда втолкнули, мы не собирались туда, не просились, нам объявили, мы стартовали в декабре 2016 года на Международном экономическом форуме в Давосе. Клаус Шваб, бессменный президент этого форума, объявил, что начинается эпоха цифровой экономики. При этом он сказал, что он не знает, куда мы придем, как это будет выглядеть, но мы стартуем. Поскольку Международный экономический форум Давос – это такая площадка, где представители экономической системы национальных государств получают вводные для изменения своей экономики, то после этого были экономические форумы в национальных государствах. У нас прошел в мае в Санкт-Петербурге Международный экономический форум, на котором уже нам объяснили, то есть не нам, а представителям нашей экономики, там топ-менеджерам высшего звена, объяснили, как будет теперь выглядеть наша жизнь, что мы все должны вступить в гонку, гонку цифровой экономики. Кто первый, тот успел, тот лидер, тот сдает правила, а все остальные опоздали, аутсайдеры и все в подчинении. Поэтому та самая гонка, о которой я сказала, началась, она во всех сферах происходит. Но тут очень много обманов и таких вот ложных представлений создается для массового сознания, чтобы мы думали, что это неизбежно, что это нам очень нужно, очень важно, и что без этого нам никак дальше не прожить, и не будет у нас никакого счастья. Но цифровая экономика – это не про экономику совсем, а про новую жизнь. И в этой новой жизни не должно быть человека в прежнем его виде, не должно быть его ценностей, убеждений, устремлений, того, к чему он привык и что для него составляет ценность. Вообще каждый день и в высшем смысле он из субъекта, из личности должен превратиться в объект, который будет иметь товарный эквивалент. И нам это все доступно объяснили лоббисты цифровой экономики. Ну, Герман Греф, помните, наверное, уже не стоит даже повторять, сказал, что никого больше не будет интересовать сам человек, а только его цифровой аватар. То есть сведения о нем, его цифровой профиль и все то, что в цифре о нем находится в информационном поле. И вот это будет иметь стоимость, это станет человеческим капиталом. и был объявлен старт капитализации человека. А чтобы это успешно проходило, нужно все человеческое общение из государства убрать. И вот в проекте, а потом уже в программе «Цифровая экономика» появилась такая строка и даже, может быть, абзац, где было сказано о том, что главной задачей по изменению государственности в проекте «Цифровая экономика» будет исключение контакта человек-человек из взаимоотношений гражданина и государства. То есть гражданин должен будет общаться только с программой, с платформой цифровой, с программой, которая будет обеспечивать нечто в этом государстве. И это будет новое государство, цифровое государство. И когда мы об этом говорили, проанализировав эту программу, ну, наверное, кто-то даже не смог понять, а кто-то и не услышал этого, потому что, ну как это? Это даже трудно представить, как это государство превратится в цифровую платформу. А те, кто это придумывал, хочу им сказать, что проект «Цифровая экономика», он такой модельный, эта программа разослана, как я понимаю, во все национальные государства были, но мы успешнее всех в этой программе в нее вошли, быстрее всех. Германия там в части цифровой медицины, как-то там канцлер убеждал их, жителей Германии, чтобы они вошли, а остальное пока еще не столь активно наращивается. У нас это вот просто впереди планеты всей. И вот в октябре минувшего года было уже объявлено чиновниками, что правительство определилось с концепцией нового приоритетного направления нацпроекта по цифровой экономике, цифрового госуправления. То есть госмашину перестроит в сервисное государство 2.0. Такая формулировка появилась. То есть это будет не государство больше, никакого общения гражданин и государство не будет, а будет общение гражданин и информационная система. Но мы с вами все это уже пробуем, нам это нравится. МФЦ, одно окно, мы сдаем документы, получаем потом ответы, мы не стоим в очереди, мы зарегистрировались, получили талончик, когда пришли в МФЦ, мы в порядке очереди, которая свечится на табло, прошли, получили документы или сдали, прошли к тому окошку, которое там высветилось. Все очень удобно. Но вот теперь смотрите, а вы пришли, больше нет этой девушки, вы просто подходите, не подходите даже, а вы просто у себя дома через компьютер, ноутбук или смартфон заходите в интернет, в кабинет госуслуг, которому нас привечают, и там вот эти все вопросы свои решаете. И хорошо, если они быстро и положительно решились так, как вы, в общем-то, хотели, как просили. Но если там вдруг происходит какая-то ошибка, представьте этот вариант, как вы будете ее исправлять. Вы будете работать с программой, будете с ней общаться. У программы алгоритм. Да, нет, плюс-минус, один или ноль. Все программы искусственного интеллекта состоят из набора цифр. Это единички, нулики в определенных пропорциях. И когда вы сделали запрос, или когда вы стали оформлять какие-то права на собственность, или, допустим, автомобильные права, или что-то у вас с лечением вы оформляете в цифровой медицине, которую нам обещают тоже полностью построить, перестроить нашу медицину цифровую. И когда вы это делаете, вдруг происходит некая ошибка, которая вас лишает возможности. Что вы сможете с этим сделать? Как вы сможете изменить ситуацию? Я вас уверяю, что сейчас уже это невозможно. Сейчас приходят штрафы за нарушение правил дорожного движения. Человек не знает, когда это происходило, что происходило. С него просто сняли деньги, просто автоматически вынесли решение. Административное нарушение. Мы таких людей вот в нашем окружении уже тоже знаем. Причем бывают суммы очень большие. Человек не может ничего доказать. Приходит, много лет прошло. Искусственный интеллект собрал какие-то нарушения. Причем вот совсем недавно разговаривал с человеком, который пострадал, в общем-то, не за себя. Его единственного в автопробеге, который был разрешен, идентифицировали. И на него все нарушения дорожного движения, которые, в общем-то, были санкционированы с ГАИ, который сопровождал этот автопробег, начислили за это все штраф автоматически через камеры. Искусственный интеллект все накопил. И с его счета сняли очень крупную сумму денег. И вот он с этим столкнулся, не знает, что с этим делать. Как вообще это все можно решить в обратную сторону? Вообще-то никак. У него не получается, потому что ничего с этим сделать нельзя. А теперь нам предлагают, что мы перейдем на эту модель полностью. Я хочу сказать вам, что с 2017 года эта модель обкатывается на примере Генеральной прокуратуры. Вот уж где беда, так беда. Вы обращаетесь через цифровой сервис с заявлением, и вам же искусственный интеллект отвечает, он принимает решение. никаких человеческих факторов, никаких людей, которые могут что-то еще услышать. Если вы не укладываетесь, ваше заявление или ваша просьба не укладывается в некий алгоритм, который там заявлен, то вы, собственно говоря, свои вопросы никогда не решите. И меня все время удивляет, почему Генеральная прокуратура на это пошла. Почему орган, который является, ну, высшим надзорным органом за соблюдением законодательства, пошел на это. Тем не менее, у нас предусмотрено теперь до 2024 года создать это цифровое государство, которое называется сервисное государство 2.0. То есть больше мы не социальное государство. И конституция у нас как будто где-то там за гранью. У нас сервисное государство создается, а то, что написано в конституции, это, наверное, где-то в параллельной жизни. И предусматривается формирование единой модели управления данными, отказ от физических документов для граждан, кроме удостоверения личности. Ну, это сейчас так говорят, я не знаю, как это будет через полгода. И запрет для органов власти обмениваться между собой документами на бумаге. Хочу сказать, что при обсуждении законопроекта «Цифровая экономика» в июне 2017 года, вот, собственно говоря, уже практически два года назад, мэр Москвы отчитался, что Москва впереди планеты всей, по мнению международного сообщества. Москва опережает все города мира по отказу от бумажных документов к переходу на цифровое госуправление. Ну, с каких-то пор, в общем-то, Москва и стала пилотным регионом для обкатки всех непопулярных решений. На цифровизацию госуправления отводится немногим менее четверти общего бюджетного финансирования цифрового нацпроекта 226,4 миллиарда рублей до 2024 года. Заместитель главы Минкомсвязи Максим Паршин на форуме открытой инновации Сколково объявил как раз вот это название «Сервисное государство версии 2.0» и пояснил, почему 2.0. Мы исходим из того, что первая версия в России в последние годы в целом уже создана. Создано около 3000 МФЦ с 2010 года. Число пользователей портала госуслуг достигло 80 миллионов. Создана единая система межведомственного электронного взаимодействия. И обновление государственной машины будет осуществляться далее по шести направлениям. Суперсервисы для граждан и бизнеса, цифровые профили идентификации – это то, о чем мы с вами говорим все время. Цифровые профили – это ваш, собственно говоря, сбор информации о вас, о вашем каждом шаге, о прошлом и будущем, настоящем. Это ваш цифровой профиль, за которым будет следить цифровой искусственный интеллект, и который будет, в общем-то, как сказано в этой программе, будет иметь право направлять вас в ту или иную сферу деятельности, которая, по его мнению, для вас показана. То есть это будет контроль искусственного интеллекта над нашей жизнью. Вот это все в программе, которая предложена. Идентификация. Ну, идентификация нам с вами понятна. Это биометрия, которая по 482 закону пока еще является добровольной. Но, к сожалению, наш Центробанк заявил о том, что дал указание банкам российским в принудительном порядке собирать биометрию у граждан, поскольку система пока не работает, единая биометрическая система. Далее, единый фронт взаимодействия граждан с государством, единый транспорт документов и данных между ведомствами, это в кавычки единый фронт, единый транспорт, и единая модель данных, единая платформа услуг и сервисов. Ну, то есть мы понимаем, что государство заменяется единой цифровой платформой, где мы будем только потребителями услуг, а дальше, хочу вам сказать, тут ничего не сказано про деньги. А в программе «Цифровая экономика» сказано, что граждане будут платить государству за все эти услуги, и вот это государство будет существовать за счет нашей оплаты этих государственных сервисов, государственных услуг. Заповеди новой модели, как говорится, безбумажные процессы, комплексное решение жизненных ситуаций, отделение фронта госуслуг от взаимодействия с пользователем от бэка процесса принятия решений. Вот такие вот названия предлагают ввести в свою жизнь. И мультиканальное взаимодействие. Есть еще список из 25 суперсервисов. Ну, так они называются, в кавычки берутся, но тем не менее так они названы. Сформирован на основе типичных жизненных ситуаций, с которыми сталкиваются граждане. Ну, вот так сделали такой обзор и сюда включили онлайн-доступ к информации о стоимости оказанных медицинских услуг по полису ОМС, онлайн-оплата штрафов, налоговое взыскание, снятие ограничений, оплата услуг школ, детских садов, кружков и секций, заботы, связанные с потерей близкого человека, то есть похоронный бизнес будет оцифрован, оформление цифрового полиса ОСАГО или КАСКО, регистрация ДТП, онлайн-расчет пенсии, цифровой полис ОМС, ДМС, цифровой больничный, цифровой охотничий билет, цифровая виза, цифровая трудовая книжка, лицензии, разрешения на различные виды деятельности, оформление пособий и льгот, оформление ипотеки, получение субсидий, аренда государственного муниципального имущества, перевод цифрового вида, исходно-разрешительная и строительная документация. Тут уже интереснее пошло, потому что если там будет какая-то ошибка, вы ничего с этим сделать не сможете. Это сейчас очень сложно с Росреестром общаться, а далее я не знаю, как это будет. Цифровое разрешение на ввод объекта эксплуатации, это тоже оттуда же. Регистрация брака, ну все, цифровая регистрация, отлично, все замечательно. Робот вам скажет, я вас благословляю. Формальности, связанные с рождением ребенка, единое мобильное приложение для звонков 112, а если у вас нет смартфона, ну, каждый выживает как может. Цифровые путевые листы, товарно-транспортные накладные, подача заявления в правоохранительные органы, упрощение оформления кредита, проверка кредитной истории. Ну, еще нужно сказать, что скоринг, то есть это такое название для банков, когда они проверяют кредитные истории и лояльность граждан, которые к ним обращаются за кредитами в социальных сетях, то есть предварительное составление уже профиля на этого гражданина, но он уже давно практикуется, он пока не гласный, он пока запрещен, но это по факту есть. Поэтому все это здесь будет, все это предусмотрено, мы с вами с этим не согласны, возмущаемся, выступаем, но ничего, в общем-то, пока не совсем нас слышат, потому что единое цифровое государство, вот оно сейчас на наших глазах строится, реализуется. И мы, конечно, с вами поговорим еще на следующих встречах о том, чего нам ожидать от этого строительства. Больше информации вы найдете на сайте движения «Семья, любовь, отечество» и в нашей группе ВКонтакте с таким же названием. Я призываю вас к осознанности жизни, к правильному пониманию того, что происходит, и не оставаться равнодушными. Это была программа «Территория семьи». И я ведущая Людмила Рябиченко. Всего вам самого доброго.
Беседы о русской словесности с доктором филологических наук Александром Николаевичем Кужанковым.
Хочу вернуться все-таки к Бунину. Как я уже сказал, его многие называли последним птенцом дворянских усадеб. Но в какой-то степени можно так и сказать, что и в поэзии, и в жизни, может быть, даже в большей степени в жизни, он таким и был певцом. И, может быть, на нем как раз и как-то проявилась в большей степени судьба русского дворянства, которое к концу XIX века обнищало и уже превращается в такой служилый класс, который должен зарабатывать любым трудом, в том числе и чернорабочего, как у Бунина было, себе на пропитание. Итак, родился он 10 октября по старому стилю, 22 октября по новому стилю 1870 года в Воронеже. Детство же прошло у него на хуторе Бутырки Елецкого уезда Орловской губернии. Это хутор был родительский, то есть вот то самое родовое имение. Получает первоначально домашнее образование, ну, как вот, так сказать, вот дворянин, но занимается больше родители, потому что на гувернеров и на учителей денег нету. В 11 лет определяет его в Елецкую классическую гимназию. Вынужден был снимать угол в доме мещанина Бякина, занимавшийся торговлей, занимался с его детьми, вот как Чехов, тут очень похоже. Но когда Бунин был в третьем классе, хутор был продан, потому что уже денег не было на его содержание, то вообще на жизнь не хватало, поэтому перемещается в Озерки, это имение бабушки, и Бунин заканчивает всего лишь четвертый класс классической гимназии, на этом заканчивается образование первого русского Нобелевского лауреата. То есть четыре класса классической гимназии. Обычно говорят ЦПШ, да, 4 класса церковно-преподавательской школы, тут вот классическая гимназия. Но в какой-то степени ему повезло. Его старший брат Юлий, тут тоже вот нужно сказать, в советское время, когда Иван Алексеевич уехал, эмигрировал, Юлий Алексеевич остался. Он как-то рано увлекся революционной борьбой, революционером был, стал публицистом, журналистом, и, в общем, такое было идейное противостояние. Да, старший брат, младший брат. Но это уже в советское время, там, 30-е годы, скажем. Но в то время Юлий был студентом Московского университета, но увлекся революционной борьбой, и его исключили из университета и сослали вот под надзор полиции как раз в Озерки, то есть в имение бабушки, ну, там и родители жили. И, собственно, это-то и сыграло такую положительную роль. Юлий стал заниматься своим младшим братом. То есть, по сути дела, он прошел программу и классические гимназии, а потом даже вот начальных курсов университета, то, что сам прошел. Естественно, так сказать, отметая те дисциплины, которые, в общем-то, не нужны, и те дисциплины, которые пригодятся, как казалось, в будущее в жизни. Оба брата увлекались литературой, очень любили русскую литературу, увлекались поэзией. И вот Иван очень рано стал писать стихи. Они, ну вот как и братья Достоевские, обсуждали, читали друг другу, критиковали друг друга, свои опыты первые. Ну и в 87-м году 17-летний Иван Алексеевич решился направить свои стихи в журнал «Родина». И впервые было опубликовано его стихотворение «Деревенский нищий». Конечно, это было, Бунин потом вспоминает, у него есть незаконченный, или точнее незавершенный, наверное, правильно так сказать, роман «Жизнь Арсеньева». Это как раз вот автобиографический роман. И вот этот вот период, это где-то лет до 11-12 он описывает там. Но вот как раз это, по сути дела, его автобиографический такой роман. Так вот, там была и длинная темная аллея липовая. И, естественно, отправив стихи в журнал и ожидая публикацию, и уже получив подтверждение, что стихи будут опубликованы, вы понимаете, как молодой человек ожидал вот этот первый номер журнала, в котором можно будет увидеть и свои стихи, и фамилию. Это очень важно, первая публикация, да? С каким трепетом? Как ждал он этого почтальона? Каждый день выходил на край этой аллеи, к общей такой дороге. И вот, когда он наконец это получил, долгожданный этот журнал, когда открыл еще, так сказать, пахнет краской, слипшиеся страницы такие, да? И, с одной стороны, восторга, с другой стороны, разочарование. Почему? Потому что вот кто пишет, это хорошо знакомое это чувство. Вот когда произведение находится в рукописи, написано это твоей рукой, а оно твое. Когда ты видишь верстку, уже чувствуешь некое отчуждение. Но когда оно появляется отдельно в книге или в журнале, это совершенно уже чужое. Та фамилия стоит, и вроде бы она свидетельствует, что это твое, но на самом деле оно уже живет совершенно своей самостоятельной жизнью. И получается так, как вот разлука с любимым ребенком. Ты его растил, а потом вышел замуж или женился, все, и уехал. Да? Вот точно так же и так. Как же, так сказать, ты вложил туда часть своей жизни, а вот его нет. И вот, так сказать, и радость, и восторг, и разочарование, что оказывается, что ты пишешь, оно не только тебе принадлежит, да, принадлежит другим. Вот для Бунина вот это ощущение, оно довольно-таки было сильным. Вот я никогда не обращал на это внимания, говоря о других писателях. Вот Бунин это, как-то сказать, вот ощутил. А потом он стал уже регулярно с 88 года печатался, или в приложении такие небольшие издавались книжки «Неделя». Наверняка знаете этот еженедельник «Неделя». Он был в свое время очень популярный. Это то, что называется «Осьмушка» или «Толстушка», газеты такие, да, сейчас вот знаете, да, вот не такой размер большой «Правды» или «Известий», да, вот как раз половина этих, но они там 16 или 22, или иногда даже и больше страниц. И вот это было очень популярное издание, очень популярное, такое массовое, мы бы сказали, «Неделя». И к этой «Неделе» было такое приложение, небольшие книжки, книжки-копейки, потому что она стоила одну копейку. Они приблизительно вот такого формата, как это у меня листок бумаги. Ну, может быть, чуть-чуть, но может быть, на полсантиметра, на сантиметр больше. То есть они действительно были очень маленькие, небольшие по объему, где-то страниц 48. То есть вот как раз три листа печатных, на желтой бумаге газетной. Ну, поэтому они очень дешевые. То есть это то, что называется доступная библиотека. Но она была очень популярна. Там печатались и Лев Толстой, и Глеб Успенский, Короленко тоже, и Салтыков-Щедрин. То есть вот, ну, многие писатели. Поэтому появление стихов Бунина там прям вот среди когорта этих писателей делало, в общем-то, ему имя. Да, для него это было весьма-весьма престижно. Но в 88 году, когда ему исполнилось 18 лет, совершенно летие, получил паспорт, он уходит пешком, потому что денег нет. Ну, какие-то были небольшие деньги, которые ему снабдили на дорогу, но не тратит же их на дорогу, поэтому он уходит из имения Озерки, уже по сути дела, чтобы больше никогда туда не вернуться, ну, разве что в своих воспоминаниях. Мы с вами говорили, что творчество писателей, особенно поэтов, оно в значительной степени, конечно же, автобиографично. И понятно, что в лирической поэзии они передают свои чувства, оно в какой-то степени подражательно. Ну вот, например, 91-го года. «Ту звезду, что качалась в темной воде под кривою ракитой в заглохшем саду, огонек до рассвета мерцавший в пруде, я теперь в небесах никогда не найду, в то селение, где шли молодые года, в старый дом, где я первые песни слагал, где я счастья и радости в юности ждал, я теперь не вернусь, никогда, никогда». Но ранняя лирика Бунина, как и, в общем-то, любого писателя, мы говорили даже о Пушкине об этом, там, и практически все прошли через это, она подражательна. Чтобы научиться писать, сначала нужно подражать, но не слишком долго. Вот в таком детском или юношеском состоянии это еще можно делать, но не задерживаться в юношеском состоянии. Но Бунин это честно признается. Вот, например, подражание Пушкину. Умышленно я читаю именно стихотворение, чтобы показать, как поэт улавливает другого поэта и стиль, и ритмику, и образы, что немаловажно, но создает уже свое произведение. Он не скрывает, он так и называет это подражание Пушкину. Почему? Потому что любой другой поэт и профессионал сразу же уличит ее в заимствование. Хотя это понятно, что здесь некая такая аллюзия на стихи Пушкина, но тем не менее, и есть что-то свое, ну, так сказать, отталкивается-то он от Пушкина. «От праздности и лжи, от суетных забав, я одинок бежал в поля мои родные, я странником вступил под сень моих дубрав, под их навесы вековые, и зноем истомлен я на пути стою, и пью лесных ветров живительную влагу, о, возврати мой край, мне молодость мою, и юный блеск очей, и юную отвагу, ты видишь, я красы твоей не позабыл, и сердцем чист твой мир благословляю, обетованному отеческому краю я приношу остаток гордых сил». Особенно вот две последние строчки, это понятно, что, так сказать, вот, очень близко к Пушкину. С другой стороны, вот есть такое стихотворение. «Тучи солнца заступающие, прокатился гулкий гром, ангел радугой сияющий золотым взмахнул крестом, и сорвался бурей, холодом унося в пыли бурьян, и помчался шумно, молодо, дымным ливнем ураган». Тут вот, наверное, мне уже пора сказать, что вот как в моем восприятии, Бунина можно видеть два человека. Бунин прозаик, Бунин поэт. Это как бы две совершенно разные личности. В поэзии чистота, в прозе, как бы мягче сказать. Ну, скажем так, страсть по-древнеровски, да, грех. И вот это как перекликается в одном человеке, в общем-то, трудно понять. Ну, человек, организация сложная, да. Но в поэзии вот действительно Бунин крестьянин. И мы увидим, это очень много. И поэзия у него великолепна. А проза — это вот то, что называется проза жизни. В принципе, может быть, и, так сказать, и в жизни у него тоже так было не все гладко, поскольку, ну, скажем, вот, когда он ушел из дому на заработки, он был и в Харькове, там, и в Одессе, и в Полтаве, причем работал и землекопом, и статистом, и кем угодно, ну, лишь бы заработать себе деньги. Правда, больше ему повезло в Орле. Он на какое-то время задержался в газете «Орловский вестник», там понравилось его стихи, да, в общем-то, и репортажи он мог писать, какие-то заметки мог писать. И там же он издал первую свою книгу стихов, но которую никогда не признавал. Почему я говорю, что вот первое, но он сказал настолько юношеское и так далее, что он нигде в своих автобиографиях, в списках книгу, нигде никогда ее не признавал. Сам считал вот первую книгу, которая гораздо позднее будет издана вот в «Сирене». Об этом еще с вами поговорим. Так вот, там же в «Орле» он познакомился и с Варварой Пащенко, работавшей в этой же газете. Собственно, это была его первая жена. Но брак этот был, в общем-то, недолгим. Бунин прекрасно понимал, что если он задержится в Орле, поэзией или заниматься литературой, быть профессиональным литератором, это нужно ехать в Петербург, но пока денег, так сказать, нет, поэтому странствие продолжалось. Брак был недолгим, и он уже женится на Анне Цакни в сентябре 1998 года. Брак будет столь же недолговечный. В марте 1900 года они уже разойдутся, а вот в августе 1900 года родится сын Николай. Это вот единственный сын Бунина, но прожил он недолго, всего 5 лет, и 16 января 1905 года мальчик скончался. Бунин-то, в общем-то, так и отцовство своего сильно, скажем, и не ощутил. А после этого Бунин уедет в Петербург и в 1906 году познакомится с Верой Николаевной Муромцевой. Есть ее воспоминания, ну, можно сказать, гражданская жена. Они тут уже в следующем году отправятся в путешествие на восток, в Египет, Сирию, Палестину. С ней же он и едет в эмиграцию. Ну, это, так сказать, в качестве небольшой справки, но у Бунина всякие были романы. Тот, кто знает, по-своему наверняка относится к его темным аллеям. В общем, он как в какой-то степени, повторяю, автобиографичной, что ли. И вот другая сторона жизни Бунина, она несколько иная. Но я сегодня хотел говорить о поэзии и буду говорить о поэзии. Ночь наступила, день угас, сон и покой. И всей душою я покоряюсь в этот час ночному кроткому покою. Как облегченно дышит грудь, как нежно сад благоухает, как мирно светит и сияет в далеком небе млечный путь. За все, что пережито днем, за все, что с болью я скрываю, глубоко на сердце своем я никого не обвиняю. За счастье минут таких, за светлые воспоминания благословляю каждый миг, было его счастье и страдание. Когда на темный город сходит глухую ночь глубокий сон, когда метель кружась заводит на колокольнях перезвон, как жутко сердце замирает, как заунывно в этот час сквозь вопли бури долетает колоколов невнятный глас. Мир опустел, земля остыла, а вьюга трупы замела, и ветром звезды загасила, и бьет во тьме в колокола. И на пустынном, на великом, по госте жизни мировой, кружится смерть в веселье диком и развивает саван свой. Вот те вот мотивы, о которых мы говорили, мотив смерти, он очень, скажем так, был присущ поэзии и декадентов, и потом и символистов. Вот. Но видите, Бунин не примыкает ни к тем, ни к другим. Тем не менее, вот те мотивы, которые, ну, скажем так, востребованы, или те образы, которые востребованы, естественно, читателями, и поэтому они присутствуют и у Бунина. И вот, может быть, неожиданно, это два предыдущие, это 95-го года, то есть 25-летний Бунин. Нынешнее стихотворение я прочту, это 96-й. Ну вот вам, пожалуйста. Христос воскрес! Опять зарею редеет долгой ночи тень, опять зажегся над землею для новой жизни новый день. Еще чернеет в чаще бора, еще в тени его сырой, как зеркала стоят озера и дышит свежестью ночной. Еще в синеющих долинах плывут туманы, но смотри, уже горит на горных льдинах лучи огнистой зари. Они ввыси пока сияют, недостижимые, как мечта, где голоса земли смолкают и непорочна красота. Но с каждым часом, приближаясь из-за аллеющих вершин, они заблещут, разгоряясь, и в тьму лесов, и вглубь долин, они взойдут в красе желанной, и возвестят с высот небес, что день настал обетованный, что Бог воистину воскрес. Я говорю, вот Бунин в поэзии, он удивительный христианин. Но только в поэзии. Вот я вот хочу подчеркнуть, к сожалению, наверное, что вот только в поэзии. А чего ты печально, вечернее небо? От того лишь, что жаль мне земли, что туманно синеют безбрежное море, и скрывается солнце вдали. Отчего ты прекрасна, вечернее небо? От того лишь, что далека земля, что с прощальной грустью закат угасает на косых парусах корабля, и шумят тихим шумом вечерние волны, и баюкают песни своей одинокое сердце и грустные думы в беспредельном просторе морей.
Это был руководитель Центра фундаментальных исследований русской средневековой культуры, профессор, доктор филологических наук, кандидат культурологии Александр Николаевич Ужанков. Заключительная передача о личности и творчестве Ивана Алексеевича Бунина прозвучит в следующий четверг, примерно в это же время.